Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Молодая балерина Иола Лопрести, выступающая под девичьей фамилией своей матери Торнаги, была в Италии настоящей звездой. В 16 девушка стала примой венецианского театра «Фениче», затем блистала в Миланском театре, а в 22 подписала контракт на сезон во французском «Леоне». В этот момент, в период расцвета ее творческой карьеры, итальянской балетной труппе неожиданно предложили выступить в России, в Нижнем Новгороде. Пригласил артистов Сава Мамонтов, известный предприниматель, меценат и ценитель искусства. Труппа согласилась. В России гастролеров встречали наши артисты. Среди них был и 23-летний крестьянский сын из Вятской губернии Федор Шаляпин. Молодой певец простодушно предложил Торнаге и ее подруге помочь подыскать жилье, но иностранки вежливо отказались. Вскоре Шаляпин начал проявлять знаки внимания к балерине, однако та оставалась холодна к нему. Певец совсем не говорил по-итальянски, она же не понимала ни слова по-русски. Но Шаляпина это не смущало. Он рассказывал ей о своем детстве и о бедности, в которой раньше жил, жестами. После громкой и успешной премьеры в Нижнем Иола заболела. Узнав об этом, «Иль Бассо», так итальянцы называли Шаляпина за роскошный голос, пришел к приме домой с кастрюлей куриного бульона. Постепенно итальянская звезда и начинающий русский певец, у которого на тот момент был единственный парадный костюм, начали узнавать друг друга все ближе. Языковой барьер, кажется, не пугал Шаляпина. Однажды танцовщица пришла на генеральную репетицию оперы «Евгений Онегин». В роли Гремина, мужа Татьяны, был Шаляпин. Но когда он запел арию «Любви все возрасты покорны», все присутствующие дружно рассмеялись. «Поздравляю, Иолочка», – сказал балерине Сава Мамонтов, свободно владевший итальянским. «Федя только что признался вам в любви». Оказывается, певец решил симпровизировать. Вместо привычного текста «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну», он спел «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги». Конечно, такую озорную выходку артист мог себе позволить только на репетиции. Перед зрителями он всегда был серьезным и ответственным. Сезон закончился. Зарубежная труппа потихоньку разъезжалась. Но приме Мамонтов предложил остаться, провести зимний сезон в Московском театре. Иола согласилась, а вслед за ней в столичном театре начал выступать и Шаляпин. За эти месяцы, проведенные в новом городе, пара сблизилась. У артистов завязался роман, а Торнаги немного освоила русский язык. Летом 1898 года пара обвенчалась. Произошло это в небольшой деревенской церквушке, недалеко от Путятина. Там находилось имение одной из оперных певиц из труппы Савы Мамонтова. Молодые поженились очень скромно. Жених приехал на венчание с опозданием в простой поддевке и белом картузе. А после свадьбы новоиспеченный муж с женой уселись вместе с гостями на ковры по-турецки и начали пить вино. На следующее же утро молодоженов разбудил страшный грохот. Мамонтов вместе с артистами гремел в кастрюле, тарелки и все, что только можно, а дирижировал этим безумием композитор Сергей Рахманинов. Так друзья решили поднять Шаляпина и Торнаги, чтобы отправиться с ними в лес за грибами. Спустя год молодожены стали родителями. Иола навсегда оставила сцену, а Федор начал работать еще больше. Чтобы содержать семью, он давал как можно больше концертов и колесил по всему миру. Сына Игоря Шаляпин ласково называл «игрушкой». «Игрушка моя – это мое наслаждение», – говорил Шаляпин и в каждом письме спрашивал у жены, как мальчик. «Милая моя радость, прошу тебя написать мне, как вы оба себя чувствуете с моим игрушкой, и сказать, в котором часу ты можешь быть свободна, чтобы поговорить со мной по телефону. Я боюсь, что когда попрошу тебя к телефону, ты оставишь нашего ангела Игоря, а потому ты должна написать мне, в котором часу ты будешь свободна». «Ты не можешь себе представить, дорогая Иоленка, как я скучаю в Петербурге. Не знаю почему, но ничего меня не интересует, и я жду с восторгом дня, когда смогу увидеть тебя и целовать без конца. Радость моя, очень-очень хочу тебя обнять. Ты далеко от моего сердца, но оно бьется и будет биться только для тебя и для моего дорогого игрушки. Надеюсь увидеть тебя вскоре. Твой навсегда Федор». Вскоре у Игоря появились две сестренки, но в 1903-м в семье произошла трагедия. Любимый сын певца и балерины, их первенец, умер от аппендицита. Мальчику тогда исполнилось 4,5 года. Говорят, что Шаляпин после смерти ребенка хотел покончить с собой. У Тарнаги и Шаляпина в тот момент остались две дочки – а в 1904 году в их семействе произошло прибавление – родился мальчик. Ребенка назвали Борей в честь золотой роли его отца – Бориса Годунова. Но и на этом Шаляпины не остановились. Через какое-то время у них появились еще и близняшки – Федор и Татьяна. Поскольку семья постоянно расширялась, артист часто переезжал с супругой и детьми с одной квартиры на другую, пока не приобрел дом на Новинском бульваре, где сейчас располагается его музей. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Шаляпин известен на весь мир и объездил с гастролями всю Европу и Америку. Лучшие театры приглашают его выступать на своих сценах. А дома артиста ждет большая, дружная семья и любящая жена. Но когда младшим детям было около года, у их папы появилась вторая семья. Соперницу звали Мария Петцольд, вдова с двумя детьми от первого брака. Она жила в Петербурге. И вскоре тоже родила дочку от Шаляпина, Марфу. Однако бросать первую семью, Иолу и 5 детей, певец категорически не хотел. Теперь его жизнь проходила не только в постоянных разъездах по гастролям, но еще и разрывалась между 2 столицами и 2 семьями. Когда Тарнаги обо всем узнала, она не стала закатывать итальянских истерик с криками и битьем посуды. Насколько могла, Иола скрывала от детей измену отца. Но вторая семья стала тоже разрастаться. Петцольд в течение 11 лет родила от Шаляпина еще 3 дочек. Помимо Марфы на свет появились Марина и Дасия. А в 1922 году артист уехал в эмиграцию. Вместе с ним за границу отправилась и его новая семья. Иола же практически до конца жизни оставалась в Москве, став свидетелем и революций, и войн. Уезжая, певец обратился к Дзержинскому, попросил не верить во все, что будут писать о нем зарубежные газеты, чтобы на Тарнаге и их 5 детях не отражалось отношение власти к Шаляпину. Федор Иванович продолжал писать Иоле даже из эмиграции, но вскоре она подала на развод. А спустя несколько лет, в 1927-м, Шаляпин официально женился в Париже на Петцольд. Письма же в семью Тарнаги продолжали регулярно приходить, но теперь уже не Иоле, а их дочери Арише. После смерти Игоря именно она стала старшим ребенком. Иола Тарнаги. Сейчас в России ее помнят скорее как жену Шаляпина, чем как приму итальянского театра, которая отказалась от карьеры ради семейного благополучия. А вот о том, что у самого знаменитого отечественного баса было 2 семьи, вспоминают редко. Для Тарнаги Россия стала 2-м домом. В нашей стране эта итальянка прожила больше 60 лет. а на родину она вернулась только за несколько лет до смерти. Из вещей балерина взяла с собой в Италию лишь фотоальбомы со снимками Шаляпина.
Понедельник, 22 ноября, в 21 час 10 минут слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут легенда рок-н-ролла Фэтс Домино и Литл Ричард.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Достоверно об этой женщине известны только дата и место ее смерти, а также описание внешности, оставленное графом Алексеем Орловым. Росту небольшого, тело очень сухого, лицом не бела, не черна, а глаза имеет большие и открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русые. Ни дата рождения, ни происхождение, ни даже настоящее имя неизвестны. Предполагают, что родилась она между 1745 и 1753 годами. Современники считали, что она дочь то ли нюрнбергского булочника, то ли пражского трактирщика, то ли польского еврея. Имена себе она придумывала сама, чаще всего добавляя к ним пышные титулы. И использовала их за свою недолгую жизнь великое множество. В историю она вошла как княжна Тараканова. В 1774 году императрица Екатерина II получила неприятное для себя известие, что в Европе появилась некая молодая женщина, выдающая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского. В ее именах все путались. Она была то госпожа Франк, то фрау Шоль, то черкесская княжна Володимирская, то принцесса Азовская и, наконец, Елизавета II. Таракановой она стала много позже. Отличаясь редкой красотой, которую не портило даже небольшое косоглазие, и умом, а также тягой к неумеренной роскоши, искательница приключений всегда имела немало поклонников, средствами которых пользовалась, доводя их до разорения, а то и до тюрьмы. В конце концов, в результате своих авантюристических действий, эта дама оказалась на острие европейской политики. И сразу нашлись охотники сделать ее орудием против императорской власти Екатерины II. Да она и сама положила глаз на бескрайние просторы Российской империи. Претендентку на российский престол охотно принимали в знатных домах. Ей легко одалживали большие суммы. Она завела обширный двор, с которым перемещалась по Европе. Ее легенду охотно поддержали обиженные поляки, составившие большую часть ее свиты. И Екатерина приняла меры. В 1774 году в порт Ливорно причалила русская эскадра под командованием графа Орлова. С секретным поручением Орлов поехал в Пизу. «Если возможно, — писала императрица, — приманите ее в таком месте, где бы вам ловко было посадить ее на наш корабль и отправить сюда». Орлов начал действовать. Через несколько месяцев Екатерине II доложили, что граф Орлов разъезжает с той самой самозванкой в карете и ходит с ней в оперу. Каждый день на улицах Пизы собирались толпы зевак для того, чтобы посмотреть, как граф Орлов разъезжает в коляске с русской императрицей. Говорили, что он запрещал всем садиться в ее присутствии, что чтил ее как царственную особу. Граф Орлов навещал княжну ежедневно, и каждый раз, волнуясь перед свиданием, он приказывал чистить свой мундир и отглаживать ленту. А княжна Тараканова, она же принцесса Елизавета, не могла прожить без русского богатыря и дня. Она даже попросила Орлова подарить ей свой портрет и носила его всегда при себе. Она настолько ему доверяла, что отдала ему на хранение бумаги, подтверждающие ее царственное происхождение. Известие о том, что граф проникся к бродяжке теплым чувством, страшно разозлили Екатерину. Она требовала от графа Орлова решительных действий. Орлов немедленно собрался в Ливорно из Пизы и предложил княжне сопровождать его, чтобы самой увидеть российский флот. И начался тщательно отрежиссированный спектакль. В Ливорно Орлов и самозванка остановились в доме английского консула, помогавшего Орлову. На следующий день был дан в их честь обед, где присутствовали русский контр-адмирал Грейк с супругой. Во время обеда зашел разговор о русском флоте, и княжна, направляемая собеседниками, сама пожелала осмотреть корабли. Ее желание, разумеется, немедленно было уважено, и она со свитой в сопровождении Орлова в шлюпке направилась на адмиральский корабль. С флагманского корабля святой великомученик Исидор для нее было спущено кресло. Самозванку приветствовали криками «Ура!» и царским салютом. На кораблях были подняты флаги. Офицеры и матросы для этого случая надели парадную форму. В каюте адмирала Грейга был накрыт стол и подан роскошный десерт. За здоровье принцессы Елизаветы подняли кубки. Ожидания толпы, собравшейся на пристани в ожидании зрелища, не были обмануты. Русская эскадра устроила, как и было обещано, демонстрацию военных маневров. Княжна поднялась на палубы, чтобы наблюдать за происходящим, и, увлеченная зрелищем, не заметила, что все окружавшее ее общество во главе с Орловым и Грейгом вдруг куда-то исчезло, кроме бывших рядом с ней слуг и двоих поляков. Подошедший к ним гвардейский капитан Литвинов официально объявил об их аресте, включая Орлова, чтобы не вызвать подозрений в причастности его к ее задержанию. Княжну вместе с горничной отвели в каюту. Людей, сопровождавших ее, разделили и перевезли на другие корабли эскадры. Весть о том, что княжна арестована, мигом облетела весь Ливорно. Город кипел от возмущения. К эскадре никого не подпускали. А саму пленницу волновал только один вопрос. Что с графом Орловым? Ей сказали, что он тоже арестован, и контр-адмирал Грейг согласился тайно передать Орлову письмо от княжны. «Я готова на все, что не ожидает меня, но сохраню чувства мои к вам, несмотря даже на то, что отняли вы у меня навсегда свободу и счастье. Или вы еще имеете возможность и желание освободить меня из этого ужасного положения?» Княжна не сомневалась в верности Орлова. Она даже повеселела в своем заключении. 24 мая 1775 года корабль «Три иерарха» прибыл в Кронштадт. А ночью княжну перевезли в Петропавловскую крепость. Утром начались допросы. Фельдмаршал князь Голицын доложил Екатерине, что пленница больна чахоткой и беременна. А граф Орлов, он выполнил поручение российской императрицы, выполнил даже сверх меры. Роль влюбленного в самозванку граф сыграл искусно и не без удовольствия. А может быть, предал свою любовь ради монаршего расположения. Княжна отказалась принять предложение императрицы признать себя обычной женщиной. Она все протоколы подписывала Елизавета. Заключенная умерла от туберкулеза 4 декабря 1775 года, не открыв тайну своего рождения и не признав за собой политических преступлений. Считается, что перед смертью она успела родить ребенка, судьба которого неизвестна. Княжна была похоронена во дворе крепости. Про девушку, оставшуюся в истории как княжна Тараканова, написано несколько научных монографий и приключенческих романов. Ее судьбе посвящены театральные пьесы и художественные фильмы. Но большинство при ее имени вспоминают знаменитую картину Константина Флавицкого, написанную в 1867 году. Женщина в красном платье, в ужасе закинувшая голову, стоит на кровати в тюремной камере, а вода уже подбирается к ее ногам. На самом деле наводнение, затопившее казематы Петропавловской крепости, произошло через полтора года после смерти Таракановой.